еще раз попробовали разрешить противоречие, которое увидели на основании объяснения Мегалы Амукейс, и практически у нас это получилось. Единственное, что стало непонятно, почему, собственно говоря, Всевышний не принял предложение Моше Рабейну о двойной власти, власти административной, о разделении власти, административной власти отдельно и законодательной власти, там, власти в области вынесения законов Торы отдельно. Что этому мешало, тем более, что потом это, этому почему-то все перестало мешать, и правление в еврейском народе обычно так и делилось на исполнительную и вот законодательную власть. Почему потребовалось, чтобы руководителем был единственный человек, именно такие единовластный правитель, вот Яишуа, это стало нам непонятно. И Ребе начал свое объяснение, показав нам, что личность Яишуа, она стоит среди других руководителей еврейского народа совершенно особняком. В порядке передачи традиции, которая заявляет статус различных там, исторических личностей, вот, ставит их в некий ряд, в цепочку единую передачи традиции от Моше Рабейну к Рав Аши, Яишуа занимает особое место, поскольку он, в отличие от всех следующих за ним руководителей, рассматривается отдельно, а не вкупе с собственным Бейс-Дином. Почему? Рэба предложил такое понимание. Яишуа, ну, очевидным образом, это мы показали на предмете того, как Рамбам об этом говорит. Ну, и исторически это понятно, просто из описания событий, как они приводятся в Торе, что Яишуа был наделен Моше Рабейну совершенно другим образом, совокупностью Торы, нежели даже те люди, которые наряду с ним получали Тору от Моше. Пинхас, Элазар, 70 старцев. То есть он был отдельно, Моше Рабейну, как-то вот связан с Торой. Передача ему Торы была совершенно особой. И именно по этой причине он, подобно Моше Рабейну, который получал единолично Тору и передавал ее единолично, а не Моше Рабейну и его Бейздин, передавал ее единолично дальше, он тоже принимает Тору единолично, как одно лицо, Йохет Мейохет, и передает ее дальше тоже единолично, то есть от него принимали многие с Кейнем, от него многие получали Тору от него одного. Это принципиально иной способ передачи Торы, нежели способ, которым Тора передавалась дальше, многие от многих, выражаясь словами Рамбама. И, по всей видимости, на основании вот этого наблюдения мы с вами поймем другие, разберемся в других вопросах, касающихся Яишуа. Продолжаем на странице 194, пункт Зайн. И в этом заключается отличие последующих поколений Вендермелех ун Албездин Шелисрой Зайн Гевент Свей Базундреман Гигим, в которых король и Албездин Шелисрой, то есть вот глава законодательной власти, глава Сангедрина, были отдельными правителями, ун Демзман фун Мойша ве Яишуа, и временем Мойша и Яишуа. Несмотря на то, что глава Сангедрина занимает очень высокую позицию в плане власти со стороны Торы. Несмотря на это, он не достигает власти короля. Ну, очевидно, когда мы говорим с вами о разделении власти, то ну, автоматически мы говорим о некоторой конкуренции. Нам хотелось бы, очевидно, понять, ну хорошо, есть два правителя, в чем заключаются их специфические полномочия, а если один на другого налезет, то кто кого сборит? То есть, вот так, ну и за кем же приоритет в принятии решений, то есть, как принимаются решения окончательные, скажем, какую роль, или это просто настоящий король и при нем вспомогательная, такое лицо, вспомогательная фигура глава Сангедрина, или наоборот, глава Сангедрина – это настоящая власть, а при ней король как, ну и так далее, кто над кем, короче говоря. Так вот, глава Сангедрина, несмотря на то, что он занимает очень высокую позицию, и вот он является действительным правителем в области Торы, несмотря на это, И в его, кстати говоря, в его решение король, как мы с вами заметили вчера, не может вмешиваться. То есть он не может принимать участие в вынесении решения Сангедрин, даже если он великий мудрец и так далее. Он не достигает ступени, не достигает уровня власти короля. Выражаясь словами Сифро, в таком-то месте еще одного Мидраша, и Геморы в нескольких местах, я смотрю просто ссылки Ребе, «Эйн алгабов эла авая лейков» – «Над королем вообще никого нет, кроме Бога Всесильного его». «Он нит но ризен эйн ли майлами мену бмалхусы» – то есть не то, что над ним не стоит никого в его царствовании. «Нор нохмер, но более того, эрес дрейнцы кершойлет» – «Он единственный властитель, воздарвзих мен миткейнам ним нит рехан», который не... Они обязаны ни с кем считаться. «Ве канал дабы рехот ладуэр вулэшней даборим». И, как было высказано выше от лица Рамбама, от лица Мидраша, простите, один только решающий в поколении, но не два решающих в поколении. «Вайла мэлэх идмиз нор эйнер». То есть король, он действительно один-единственный. «Маша Энкин аноси Сангедрина». Что не так относительно главы Сангедрина? «Восви балдерз эйнер фунабейзин шель айн алев». То есть, ну вот, из того, что мы говорили вчера, это, собственно, непосредственно следует. Мы сейчас подчеркну, напомню еще раз и подчеркну, что мы сейчас говорим о поколениях, следующих за Яишуа. В этом весь принцип. То есть мы с вами вчера сказали, что передача Торы, то есть даже в области передачи Торы, глава Сангедрина, Носи тех последующих поколений, он рассматривается всего лишь, как, да, в данном, в контексте данных рассуждений, всего лишь как член Сангедрина. То есть да, он там главный, да, он самый мудрый, да, он обладает способностью изучать Тору наиболее глубоко, поэтому глава Сангедрина ставит его над собой. Но, тем не менее, когда мы говорим о передаче традиционного знания Торы, то мы говорим такой-то и его бейздин. То есть он внутри этого бейздина. Здесь даже Ребе, продолжая рассуждение, он уже говорит не о бейздине 70 человек, а о бейздине 71 человека. Ну, это альтернативные названия, в общем, достаточно условное, на самом деле, название, как это называть, Великий Сангедрин, или суд из 70 человек, или суд 71 человека. Еврейский суд принципиально не мог быть, вот по уставным документам, не мог исчислять четное количество людей. Он должен был состоять из нечетного количества людей, то есть в нем было 70, был 71 мудрец однозначно. Просто он называется судом 70 человек, потому что существовало определенное разделение внутри Сангедрина. Был глава Сангедрина, 71-й, а может быть первый, и 70 мудрецов, которые были под его началом. И вот они занимались исследованием Торы там, и так далее, законодательной деятельностью. Так вот, выше мы говорили все время суд из 70 человек и глава, а сейчас Ребе специально и выделяет это, называет это судом 71 человека. Так вот, он, глава Сангедрина, при всем при том, при всем своем величии и уникальности, скажем, он все равно является членом одним из суда 71 человека. Норвайлер, Сдергодль, Бехохма, Шебекун, Изразир Роиш. Только по той причине, что он наиболее велик изо всех, он стоит во главе этой организации. И Зайн Сиюс, и Нитндем Суфун Сиюс и Шермелах. Его правление, оно совершенно не таково, как правление короля. Он дерибер и заносит Сангедрин Ниткин стирцу мелых. По этой причине глава Сангедрина, он не может находиться в оппозиции к королю. Он не может противоречить королю. Он не против его существования, оно не мешает никак королю. Ой, мейла изерный изес нитан инин фуншней млохим шней доборим. И само собой разумеется, что в этом... вот в таком вот сосуществовании двух правителей. На самом деле нет никакого, нет никаких двух королей, которые правят в одной короне, или двух решающих, которые одновременно принимают решения там, на конкурентной основе. Машенкин бай Мойшев и Иешуа. То есть король таки да, это абсолютный правитель. И глава Сангедрина, он с ним совершенно несопоставим с точки зрения властных полномочий. Да, у него есть определенный сегмент, там вот, ну, точно так же, как у... Помните, там такой смешной есть пример, который Рамбам приводит, разбирая закон о том, что на все властные должности в еврейском государстве должны назначаться именно евреи. Потомственный имеется в виду. И даже если это человек, который заправляет колодцем, в смысле, вода в земле Израиля традиционно в дефиците всегда была, и поэтому распределение воды из колодцев, оно должно было вот как-то санкционироваться, там, значит, каким-то образом организовываться, и над колодцем назначался, очевидно, человек, который там управлял тем, кто и когда этим колодцем пользуется, когда из него черпает воду, когда приводит там животных, чтобы они пили и так далее. Так вот, даже он назначается из евреев. Ну, вот есть начальник в бензоколонке, а есть начальник над Сангедрином. Ну, не хочу никак этим принизить, разумеется, значение Сангедрина, а тем более главы Сангедрина, который, да, носит, который, да, очень крупная фигура в народе. Но, тем не менее, эта фигура по отношению к королю, она, в общем, ну, в ряду других начальников, в ряду других руководителей. Хоть, если смотреть с обратной стороны, выделяется среди них. Это, кстати, очень похоже на наши многократные рассуждения о различных ступенях, каббалистических, там, значит, духовных ступенях, когда мы с одной стороны смотрим и видим, что некоторая ступень нивелируется среди других, а потом смотрим с другой стороны и видим, что она выделяется среди других. Ну вот, примерно такая же ситуация здесь. В общем, довольно такая простая, самоочевидная. Машенкин бай Мойше ве Яишуа. Так вот, не таким образом обстояло дело с Мойше и Яишуа. Изэр несиюс батейра баштейт. Их правление в области Торы состояло не в том, что они были самыми умными в поколении, скажем, самыми там, глубоко постигающими Тору в поколении или знающими Тору в поколении. Там Моше Рабейну, вот, ну, он же единственный знал Тору, он был получателем Торы. Так вот, он не в связи со своими знаниями обладал каким-то таким особым статусом, особой позицией в народе. Был главой Сангедрина, нор эйх, но также индем вос Мойше кибель Тора мисинаем сорол Яишуа, в том, что Мойше принял Тору с Синая и передал ее Яишуа. У назан исиюс батейра изндер даргасан исиюс фунамелех. А вот такой исиюс в области Торы, такое руководство в области Торы, когда человек не просто самый умный, а когда он представляет собой вот такое передаточное звено, через которое транслируется Тора от Бога, это нечто большее, нежели руководитель Сангедрина. То есть, это власть совершенно другого порядка. Ну, с Моше Рабейну понятно, сейчас мы, очевидно, перейдем к тому, в каком плане Яишуа был уникален в той же мере практически. То есть, ясно, что глава Сангедрина в любом поколении, он фигура гораздо менее значимая в плане власти, в плане значения для народа, нежели Мойше Рабейну, который Тора Цивуа Ноша, Мойше Мейроша Гилас Янкин, Тору приказал нам Мойше. То есть, то Мойше – это тот человек, ну, как, собственно, и высказывается Писание чуть дальше, там, в дворе, который стоит между мной и между вами, от лица Всевышнего, между Богом и между евреями. Вот это вот такое передаточное звено, такое окно в сущностную божественность, через которую транслировалась Тора. Понятно, что вот такая трансляция Торы, передача Торы, которая осуществилась через одного человека, через Мойше, это наделяет данного человека несопоставимо более высоким статусом, скажем, большим значением, совершенно другой природы власти, нежели просто бытие директором Сангедрина. Ундерибер, вен ми волт обгитейл, шим шиюшнаем, иши ход бе милхома, иши ход батейра. И по этой причине, если разделить, наверное, так лучше переводить на русский, если разделять власть надвое, То есть сделать так, чтобы был один, который будет заниматься войнами, скажем, ну, там, организацией внешней и внутренней политики, там, не знаю, административными вопросами, а другой будет заниматься Торой, «Волдус гивен штейм лохим шриштам шубе кесереха шнейдаборим». Тогда, вот в такой ситуации, с Мойше Рабейну, скажем, совершил, пока я сам не понял, то есть, ну, это, очевидно, нуждается в проработке, произойдет вот это вот то, чего пытается избежать Мидраш, то, на что указывает Мидраш, что необходимо это избежать, вернее так, все это давно уже было избегнуто. То есть тогда создастся ситуация двух королей в одной короне и два решающих в одном поколении, то есть смоешь и конкурировать вот таким вот образом, то есть взаимодействовать даже в таком... Не получится, короче говоря, сделать так, чтобы был Моше как глава Сангедрина, и при нем еще какой-то король, который бы занимался административными вопросами и таким образом стоял над Мойше. Это так не выходит. Хес. Лехиура из Дюсобер, Немнитн, Гансен, Мувен. На первый взгляд это все-таки не до конца понятно. Сой, Сойвзайнен, Дост, Цвей, Базундер, Суги, Шурора, так или иначе, вот эти два типа правления, они присутствуют, существуют. А, ну вот тут в 42-й сноске, может быть, дается, во всяком случае, какая-то подача в сторону разрешения этого вопроса. А в чем уникальность Яшуа? Уникальность Яшуа в том, что Мойше Рабейну ему единолично передал Тору. И в 41-й сноске примерно в ту же сторону. Ну и поскольку Мойше Рабейну передал ему Тору абсолютно целиком, вот в таком уникальном ключе, о котором мы говорили вчера, в чем надо, безусловно, разбираться дальше, на мой вкус, но вот по этой причине с Яшуа тоже такой фокус не проходит. То есть назначить в пару ему какого-то административного руководителя, вот какого-то королька, не выходит. Хес, еще раз начнем. На первый взгляд это не до конца понятно, потому что в конечном итоге, так или иначе, существует два типа власти. Йойцем бемилхом вихулевец, ун туэра канал сейвгей. Помните там объяснение Мигала Амукис, почему дважды повторяется, который будет выходить перед ними, входить перед ними, который будет выводить их и вводить их. И Мигала Амукис объясняет это как две структуры, как бы отдельные. Одно это насчет войны, ну, то есть решение административных вопросов, решение политических вопросов и так далее. Это, мол, король, то, чего затребовал Мойше Рабейну. А другое – это властитель с точки зрения Торы, который будет выводить их и выводить их в смысле в Торе. «Фарвоз зо золдус гейснышней млохим бекесар эхот». Если так, то почему, если будут такие руководители, ну, типа того, что за почему вместе с Мойше Рабейну или вместе с Яишуа, нас Яишуа больше интересует, не назначить действительно короля дополнительно. Ну, в конечном итоге действительно есть две стези отдельные. Царствование, руководство, которые вполне вроде можно предоставить решение вопросов на этих стезях, можно предоставить различным людям. Ну и если Яишуа так уникален в плане Торы, ну будет ему в помощь, ему такого человека, который будет решать административные вопросы. «Вееш лэмердэм бьюр базэ», и надо дать объяснение по этому поводу. «Бенегеадэм тавкит фунамэлэх зогдэ рамбам», относительно задачи короля, Рамбам высказывается: «Ветие магамосу и махшавты лихарим дас эмес лималы сейлем цедек вылишбер зруя аришоем лархем лхомейс авая шейн мамблихин мелых тхило эла ласуэс мишпат умилхомейс». Ну вот, в наших рассуждениях могло сложиться такое ощущение, действительно, ну, я немножко, в общем, достаточно сознательно чуть-чуть упрощаю все, для того, чтобы это было легче воспринимать. Но могло создаться такое превратное представление, что король в еврейском понимании – это человек, ну, действительно, какой-то административный работник. То есть, есть глава Сангедрина, который занимается высокими духовными вопросами, и который, в общем-то, единственный отличается от там, правления у других народов, такого нет. Вот у них нет божественной Торы, и, соответственно, нет такого органа и стезии правления, которая бы занималась именно подобного такого круга вопросами. А король это, ну, как у всех народов, должен быть административный работник, который будет, ну, просто там организовывать жизнь человеческого сообщества, чтобы все было гладко. там, ну, кто-то должен принимать решение, будем воевать, не будем воевать, или что-нибудь в этом духе. Так вот, на самом деле, позиция короля чрезвычайно возвышена и чрезвычайно значима и очень специфична в еврейском понимании. И Рамбам выражает эту мысль следующим образом. Для короля вся его нацеленность, вся его мысль, она должна быть направлена на то, чтобы поднять истинную веру и наполнить мир справедливостью и разбить меч злодеев, наверное, здесь так надо перевести, Зроя Решоем, и воевать войны Бога для того, чтобы Шиэйн Мамли, ибо воцаряют короля исходно, только для того, чтобы делать мишпат у Милхомес, для того, чтобы делать суд, вершить суд и делать войну, делать войны. Дозгей, что это означает? Азмалхус баидн, что и царство в еврейском понимании, изен йона нистам цубна базорн дем ам митсрохим гашмиим хулу. Это не только обеспечение народа всякими, про обеспечение, всякими... обеспечение их нужд материальных. Ну, в принципе, король, как и в любом народе, лигавдель, это кормилец и поилец, там отец родной. То есть, он должен вот, организовать жизнь государства таким образом, чтобы государство процветало. Ну, и вот в еврейском смысле то в том числе, почему нет? Так вот, в еврейском понимании это не только тот человек, который организует государственную жизнь таким образом, чтобы государство процветало, обеспечивает материальные нужды народа. Nur dos als Gebzichon uniz farbunna mit Kiyum ve aroma satir, но все это процветание государства, его решения в плане внутренней политики, внешней политики, они обуславливаются поднятием Торы, поднятием тем, что Рамбам называет поднять истинную веру. Лехарим дасаемис. Душцу финди мишпаты атеира. То есть он должен организовать жизнь государства таким образом, чтобы государство жило на основании Торы, чтобы реализовывались законы Торы. Бизаз оих Димилхомис Восардар Фирн, вплоть до того, что те войны, которые он должен вести, кстати, хочется оговориться, должен вести, это не значит, что еврейский король обязательно должен быть воинственным. То есть, вот непрерывно, это просто его такая задача. Нет войны, значит, надо ее организовать, надо ее устроить, надо ввязаться в бой, а там посмотрим. Разумеется, нет, и более того, разумеется, мир является приоритетным по отношению к войне, и тот король, который ведет меньше войн, потому что у него нет для этого нужды, это, конечно, наилучший король, как, скажем, король Шлоима, образцово-показательный еврейский король, который войн вообще не вел. Но почему он не вел войн? Потому что у него все было ровно, потому что король Давид, у которого руки были по локоть в крови, согласно тому, что сам Всевышний ему сказал, мотивируя то, почему он не будет строить храм, а построит храм именно его сын. Он перед правлением Шлоима, он таким образом построил внешнеполитическую жизнь Израиля, что никаких нападок на еврейский народ, на еврейское государство вообще быть и не могло, собственно говоря. Ну, просто хотелось оговориться, что он там ведет войны, и он должен вести войны, это он должен вести войны, если в этом есть необходимость. Если затрагивается безопасность еврейского государства, если происходят нападки, попытки, скажем, свернуть с пути истинной веры, каким-то образом побудить там из евреев свернуть с пути истинной веры и так далее. Милхомис восседав за, так вот, также те войны, которые он ведет, зайнан за Милхомис Авай, это войны Всевышнего. То есть он не ведет войны попусту, по причине, там ему, значит, вожа попала под хвост, дай-ка разгромим какой-нибудь народ, там пойдем веселье устроим, там всех поубиваем. Он ведет войны, которые необходимы в целях поддержания еврейской государственности, в целях, вот, общим лозунгом этого всего, общим, вернее, даже не про плохое слово лозунг, поскольку лозунг подразумевает, часто понимается, как некоторое прикрытие, идеологическое прикрытие произвольных действий. не лозунг, разумеется, а как говорит Рамбам, кол мегамос, и все его стремления, все его желания, они должны быть направлены, вся его мысль должны быть направлены на то, чтобы поднять истинную веру. То есть, ну, в идеале понятно, что король Машиах приводит все существование мира, как мы неоднократно говорили на уроках по Шаар Эмуна в последнее время, как раз прошлая беседа, позапрошлая беседа. Вот король Машиах, его целью является приведение мира к ситуации, когда все единым плечом служат Всевышнему, то есть и народы, они включатся в служение Всевышнему, открыв для себя то, что ложь заповедовали им их отцы, имеется в виду различные виды идолопоклонства, которым они традиционно следовали. И, ну вот, то есть окончательная цель сделать так, чтобы весь мир служил Всевышнему единым плечом. И если говорить о каком-то историческом периоде, когда это физически невозможно, а может быть и вот еще и не настала пора, поэтому, может быть, в этом и нужды нет, то так или иначе, ну вот король, он действует все равно куда-то векторно в том направлении. То есть он направлен также в своих войнах на поднятие истинной веры. Кумтейс, получается, истинная вера, конечно, я боюсь, что у многих это словосочетание навязло в зубах и вызывает какую-то такую противную оскомину, ну, типа там мусульманских войн за истинную веру, что-то такое вспоминается, сразу щелкает там в области ассоциаций. Но, ну, так или иначе, вот называется, я думаю, что это как «Ленин жил, Ленин жив», ворованного из нашей литургии. Подобно этому, вот и истинная вера тоже, это у нас цельно тянуто. Ну, вот, не могу по-другому перевести, да, Сэмис, так или иначе, истинная религия. Кумтейс, получается, аздеринен аммалхус и загэмших фафундем тавкет шербейс дина годль. Получается, что целью царства является получается, что в этом отношении царство, оно чуть ли не вторично по отношению к Бейздину. Потому что Бейздин решает в области Торы, то есть, что это означает? Он в чем заключается, две секунды посвятим проговариванию этой мысли, важные для нас вот сейчас особенности. В чем заключается функция Бейздина, в чем эта власть со стороны Торы? Тора в каждом поколении, в зависимости от, она едина, она неизменна, в ней не может быть ни прибавления, ни убавления, но она поворачивается к каждому поколению какой-то своей стороной. И в каждом поколении для того, чтобы служить Всевышнему полно, для того, чтобы реализовывать вот эту вот самую истинную веру в истинном, правильном служении Всевышнему, для этого необходимо понимать, вот как это практически делать. То есть, как реализуется служение именно в этом поколении. Этим занимается Санхедрин. То есть, он занимается проработкой еврейского закона, приведением его к форме, скажем, понятной поколению. Потому что в поколении то, что было самоочевидно в поколении Мишны, даже мудрецам поколения Гемуры не самоочевидно. То, что было самоочевидно для мудрецов поколения Гемуры, составление Талмуда, это не самоочевидно там, для более поздних поколений и так далее. Вот Санхедрин в каждом поколении, мудрецы Торы в каждом поколении работают над тем, чтобы Тора была понятна евреям, чтобы они могли на основании нее служить Всевышнему, привязывают законы Торы, распространяют законы Торы на какие-то нетривиальные ситуации и так далее. То есть они занимаются прояснением того, что такое истинная вера, за которую должен бороться король, вот, которую поднимать, возвышать ее статус, делать так, чтобы она реализовывалась на практике, этим занимается король. Получается, что король, он своими действиями, он, с одной стороны, абсолютный правитель, вот мы выше высказались, что именно он единственный король, именно он тот человек, который обладает полнотой власти, абсолютом власти. Но, тем не менее, так как мы сказали, что вся его нацеленность, она на то, чтобы поднять истинную веру. А истинной верой, патент на истинную веру, он у Санхедрина. То есть, они занимаются проработкой и прояснением того, что есть истинная вера. То получается, что идея царства, царство, в смысле вот именно функции короля, заключается в привлечении вот этих вот, в продолжении задачи большого бездина. Дербездина горль зайна диамуда и роил мэгэм хойку мишпот йойцел холы сроль, выражая словами все того же самого Рамбама, которого мы постоянно здесь цитируем. Ну, потому что он законодатель у нас в этих областях ключевой. Бейздин, великий бейздин, это столпы наставления, от них исходит устав и закон ко всем евреям. То есть, именно они формулируют те законодательные основы, на которых, согласно которым еврейское государство живет как еврейское государство. То есть, строит свое служение Всевышнему как в совокупно-государственном плане, так и в персональном плане, там, в личной жизни каждого. «Ундер тавкит фон мелехиз, а задача короля, аздем мишпата тейрова воздербезина годли гитароис», чтобы закон Торы, который выдает вот этот большой бездин, «дарфет дурфирн бай амисрой», чтобы он выполнялся еврейским народом, чтобы он осуществлялся еврейским народом. То есть, король создает условия для этого, обеспечивает безопасность, скажем, обеспечивает материальные нужды, ведет войны в тех случаях, когда необходимо что-то там подвинуть с места на место во внешнеполитическом ключе, для того, чтобы реализовывались правильно те требования, которые предъявляет еврейский закон, и так далее. Судит внутри страны, занимается внутренней политикой, организует жизнь внутреннюю таким образом, чтобы институты власти, они поддерживали служение Всевышнему в той форме, в которой диктует Санхедрин. Дальше скобка большая на два абзаца. «Воздерфар издердин». По этой причине закон гласит, «Аз митсва ла мелех лихабет лоим детейра», что на короле лежит обязанность почитать изучающих Тору. То есть, мы с вами, да, выше там высказались насчет того, что именно мелех, у него полнота власти. Он абсолютный правитель, а не глава Санхедрина. И, ну, получилось как-то, могло так, во всяком случае, быть услышанным, что глава Санхедрина, ну, это пеш, вот даже сравнил я его грубо, ну, правда, я оговорился, что это грубо, грубо сравнил его там с начальником бензоколонки, то есть, ну, вот это какой-то руководитель, да, важного органа, но это всего лишь какой-то частный руководитель какого-то частного звена, министр Торы, что-нибудь вроде этого, а король это вот, король, это о-о-о. Так вот, в данном случае мы, у нас получилось, что король, он является, наоборот, продолжен, стоит на службе у вот этого законодательного органа. Он является его там, исполнителем решений Санхедрина, скажем, в определенном смысле. Да? И по этой причине в законе оговаривается, что на короле лежит обязанность почитать изучающих Тору, Кшейкансул и фон Санхедрин, Ахмей, Исрол, Ямед, Лифнегем, Хулю. И удивительное законодательное решение, мы же с вами знаем, что короли дома Давида, они сидят даже в храме, они сидят в присутствии Всевышнего. То есть, единственные, кто там могут сидеть, скажем, в определенных, там, в определенных местах храма, в определенных ситуациях, король из дома Давида, он все равно сидит. Но когда к нему входят Санхедрин и мудрецы Израиля, он обязан встать перед ними. Дальше скобка внутри скобок, дополнение маленькое. И подобно этому король встает перед первосвященником, когда он и спрашивает у первосвященника решение Урим. Урим и Тумим – это на грудне первосвященника. Есть разные версии объяснения, как этот нагрудник давал вопросы, но вот он Урим и Тумим называется, собственно, по той причине, что он обладал способностью отвечать на вопросы людей, то есть транслировалась через него божественная информация, с небес транслировалась через него информация относительно того, там, как принимать решения, что там будет происходить дальше, в будущем и так далее. И в каких-то сложных ситуациях, важных, принципиальных, ключевых, король спрашивал ответа Урим и Тумим вот через Коэн Годеля. Так вот, когда он спрашивал этого совета, то он вставал перед Коэн Годелем, хотя его статус выше, и он не обязан, ну, так, в обычной ситуации он не должен был перед ним вставать. скобка с Коэн Годлем закрылась, но мы все равно внутри скобки. Вайлдер Мелех из Микабель фон Зей. Так почему главная тема, которая нас интересует, это то, что король обязан был вставать перед мудрецами Сангедрина. Почему он должен был вставать перед мудрецами Сангедрина? Потому что он в определенном плане является получающим от них. Он получающий. Помните, как в Мишне Шаббас там разбираются ситуации с богачом, который дает бедняку. Вот он богач дающий, бедняк принимающий. Он принимает от них, от Сангедрина. Норбенагеда мини нашлита фунам мелхалом, но применительно власти короля над народом, Рэбе выделяет слова власти и над народом, из эйн алгабов и лавайликов. Вот там нет никого, то есть в плане власти, практической реализации власти над народом, тут между ними сопоставления нет никакого. Потому что у Сангедрина нет этой власти над народом. Сангедрин не может сам своими силами, у него нет вот этого аппарата принуждения, скажем, властвовать, помыкать народом, скажем. А король, да, может. То есть в этом плане нет над ним, над королем, кроме как Бог всесильный его. У Нейнли Майда Мимену Бемалхуса и нет никого, кто был бы выше его в области его Малхуса, его царской власти. Воздерфар бефаргеси бифней гоом ло ямед мипней одем худу. По этой причине публично пред народом король просто не имеет права вставать ни перед кем. То есть вот этот вот институт царской власти, когда, помните, не раз мы с вами обсуждали спор между мудрецами относительно того, вот, кто может прощать, кто не может прощать нанесенные ему оскорбления. То есть далеко не факт, что, скажем, там, мудрец, если он оскорблен как мудрец, имеет право простить нанесенные ему оскорбления. Ведь это Тора в его лице была оскорблена. Ну, примерно так же и король. То есть какие-то вещи, которые он не имеет права делать, даже если он очень захочет, публично. Он должен поддерживать статус своей, он должен соответствовать статусу своей абсолютной власти. И поэтому, вот когда к нему Сангедрин заходит, он обязан встать. Но в противном случае он не имеет права вставать ни перед кем. Кидейшит и Росей, Белев, Аколь. Почему? Потому что ему надо создать ситуацию, когда, кстати говоря, это тоже одно из действий, которое сопряжено с усилением, с поддержанием истинной веры, потому что сам институт царской власти, с точки зрения Торы, он нужен для того, он должен выражаться в том, что «Тии Иросей Алейхам», чтобы был страх перед ним на вас. Само назначение короля, народ назначает короля, таким образом обязуясь ему повиноваться со страхом. Так вот, для того, чтобы обусловить, обеспечить возможность этого страха, ну, знаете, если король будет вести себя так, эдак запанибрата с народом, то тогда, ну, понятно, что страх перед ним будет не очень силен. Поэтому король, он обязан обставить свое предъявление народу, скажем, таким образом, чтобы страх перед ним был дан на народе. В частности, он не может ни перед кем вставать. Потому что он по отношению к народу, он абсолютная сила, вот неколебимая, которая совершенно, которой нет ничего, кроме Бога. То есть решение, которое, власть, решение, которое никто не может отменить, вот перед, в присутствии народа он ни перед кем вставать не может. Он мигай тайма и за мелехунсис, скобка, кстати, закончилась на этом. Он мигай тайма и по этой причине, и за мелехунсис батыра, ниткин свей базундерешрос, по этой причине, это еще один довод, а теперь у нас уже копилка такая образовалась, в пользу того, что на самом деле власти, вот эта вот власть короля и власть Сангедрина, власть главы Сангедрина, они не являются альтернативными, не являются противоречащими друг другу, вот такими отдельными властями, существование которых обуславливало бы конфликт типа «два короля в одной короне» или «два решающих в одном поколении». Но на самом деле вот эта власть короля и главы Сангедрина, то есть Саили Сангедрина и короля, законодательная и административная власть в еврейском народе, это одно целое. Это одно, действительно одно. У нас метейл зей фанандер гейстес шнеймам локим бекесерехот. И если разделить это, вот если разделить это, нарушить связь между ними вот такую, то есть король является продолжением и реализатором решений Санхедрина, если разделить между ними, то тогда действительно возникнет конфликт. Тогда действительно получится, что два короля в одной короне. А в сноске Ребе добавляет, когда глава Торы, он становится на тот уровень правления, как король. То есть тогда возникает, то есть если он приобретает такие полномочия, как король, то тогда действительно возникает ситуация двух королей в одной короне. Что не так, когда глава Санхедрина, он не обладает, он не стоит на ступени короля, а он является, он находится на более низкой ступени с точки зрения властной в отношении народа, но при этом является генератором тех идей, тех решений, там, скажем, которые король призван реализовывать. Надеюсь, что не очень набрал.